Глава первая. Сын радости. «Радуйся, чрево матери неосвященной, радуйся в рождении твоем сыном радости нареченной, радуйся, яко прежде рождения, проглашением прославивай святую Троицу, радуйся, причудное в младенчестве постничества нам являй». Верстах четырех от славного в древности, но смиренного ныне Ростова Великого, на ровной открытой местности по пути в Ярославль, уединенно расположились небольшая обитель во имя Пресвятой Троицы. Это заштатный Варницкий монастырь. По древнему преданию, почти 600 лет тому назад тут была некая Весь, имя которой забылось в истории, но которая всегда была и будет именита и дорога сердцу православных русских людей, потому что Весь эта была благословенную родину великого печальника и заступника русской земли, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всей России чудотворца. Здесь было поместье его родителей, благородных и знатных бояр ростовских, Кирилла и Марии. Тут был их дом, тут и жили они, предпочитая уединение сельской природы суете городской жизни при княжеском дворе. Впрочем, Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича. Он не раз сопровождал их в Орду как один из самых близких к ним людей, владел достаточно по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, он не пренебрегал и обычными сельскими трудами. Мы увидим потом, что Кирилл посылал, например, своего малолетнего сына за конями так же, как и теперь посылают своих малюток простые поселяне. Кирилл и Мария были люди добрые и богоугодные. Говоря о них, блаженный Епифаний замечает, что Господь, благоволивший воссиять в земле русской великому светильнику, не попустил родиться ему от неправедных родителей, ибо такому детищу, которое по устроению Божию должно было впоследствии послужить духовной пользе и спасению многих, подобало иметь и родителей святых, дабы доброе произошло от доброго, и лучшее приложилось к лучшему, дабы взаимно умножилась похвала и рожденного, и самих родивших во славу Божию. И праведность их была известна не одному Богу, но и людям. Строгие блюстители всех уставов церковных, они помогали и бедным, но особенно свято хранили они заповедь апостола. «Страннолюбие не забывайте, тем бо невидяще нецы, страноприяша ангелы». Послание апостола Павла к евреям. Тому же учили они и детей своих, строго внушая им не опускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника. До нас не дошли подробные сведения о благочестивой жизни сей блаженной четы, зато мы можем вместе со святителем Платоном сказать, что самый происшедший от них плод показал лучше всяких красноречивых похвал доброту благословенного древа. Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их детях и потомстве. Счастливы и дети, которые не только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей и славных предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели. Кирилл и Мария имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына, будущего основателя Троицкой лавры, красу церкви православной и несокрушимую опору родной земли. Задолго до рождения сего святого младенца дивный промысел Божий уже дал о нем знамение, что это будет великий избранник Божий и святая отрасль благословенного кореня. В один воскресный день его благочестивая мать пришла в церковь к божественной литургии и смиренно стала, по тогдашнему обычаю, в притворе церковном вместе с прочими женами. Началась литургия, пропели уже Тресвятую песнь, и вот незадолго пред чтением Святого Евангелия вдруг среди общей тишины и благоговейного молчания младенец вскрикнул у нее в чреве, так что многие обратили внимание на этот крик. Когда начали петь херувимскую песню, младенец вскрикнул в другой раз, и притом уже столь громко, что голос его был слышен по всей церкви. Понятно, что мать его испугалась, а стоявшие близ нее женщины стали между собой переговариваться, что бы мог означать этот необыкновенный крик младенца. Между тем литургия продолжалась. Священник возгласил: «Вон мем, святая святым!» При этом возглашении младенец вскрикнул в третий раз, и смущенная мать едва не упала от страха. Она начала плакать. Тут ее окружили женщины, и, может быть, желая помочь ей успокоить плачущее дитя, стали спрашивать: «Где же у тебя младенец? Отчего он кричит так громко?» Но Мария в душевном волнении, обливаясь слезами, едва могла вымолвить им: «Нет у меня младенца. Спросите еще кого-нибудь». Женщины стали озираться кругом, и, не видя нигде младенца, снова пристали к Марии с тем же вопросом. Тогда она принуждена была сказать им откровенно, что на руках у нее действительно нет младенца, но она носит его в чреве. «Как же может кричать младенец, когда он еще в утробе?» — возражали ей удивленные женщины. «Я и сама удивляюсь этому», — отвечала ей Мария, — «и нахожусь в немалом недоумении и страхе». Тогда женщины оставили ее в покое, не переставая, впрочем, удивляться этому необыкновенному случаю. «В наше время, — говорит свидетель московский Филарет, — свидетели подобного происшествия, вероятно, имели бы немало заботы об изыскании причины, произведшей сие необыкновенное явление. Более проницательные, может быть, осмелились бы догадываться, что молитвенный восторг благочестивой матери в три важные периода священнодействия сообщил необыкновенное возбуждение жизни плоду, который носила она в чреве. Но в то время любили не столько любопытные умствования, сколько благоговейные наблюдения путей проведения. И народ выходил из церкви, повторяя написанное в Евангелии об Иоанне Предтече: «Что убо отроча сие будет, да будет над ним воля Господня». Благоговейный писатель жития Сергиева, преподобный Епифаний, сопровождает свое повествование о сём необыкновенном происшествии таким размышлением: «Достойно удивления, — говорит он, — что младенец, будучи в чреве матери, не вскрикнул где-либо вне церкви, в уединенном месте, где никого не было, но именно при народе, как бы для того, чтобы многие его услышали и сделались достоверными свидетелями сего обстоятельства. Замечательно еще и то, что прокричал он не как-нибудь тихо, но на всю церковь, как бы давая понять, что по всей земле распространится слава о нем. И не тогда возгласил он, когда мать его была где-нибудь на пиршестве или почивала, но когда была она в церкви, и именно во время молитвы, как бы указывая на то, что он будет крепким молитвенником пред Богом. Не прокричал он в каком-либо ином месте, но именно в церкви, в месте чистом, в месте святом, где пребывают святыни Господни, и совершаются священнодействия, знаменуя тем, что и сам он будет совершенную святынью Господа в страхе Божием. Достойно замечания также и то обстоятельство, что не возгласил он однажды или дважды, но именно трижды, являя тем, что он будет истинным учеником Святой Троицы, так как троичное число предпочитается всякому другому числу, потому что везде и всегда сие число является источником и началом всего доброго и спасительного. После сего, приведя из ветхозаветной и новозаветной истории примеры и указания, свидетельствующие о важном наименовании троичного числа, и вспомянув страшную тайну трипостасного божества, блаженный Епифаний продолжает: «Подобало и сему младенцу трижды провозгласить еще в чреве матери, прежде рождения на свет, в предзнаменовании того, что он будет некогда служителем Святой Троицы и многих приведет к познанию Бога, научая словесных овец своих веровать во Святую Троицу, единосущную в едином божестве». И действительно, рассуждает далее Епифаний, не служило ли все это явным указанием на все дивное и досточудное в последующей его жизни? Не сбылось ли все это самым делом в его чудесных деяниях? И кто видел и слышал о первых предзнаменованиях, тот должен был потом верить и тому, что последовало за ними, ибо не просто, не без особенной цели были даны эти предзнаменования, они были предвестниками и началом всего, что совершилось впоследствии. Вспомним древних святых, рассиявших в Ветхом и Новом Заветах. Как зачатие, так рождение многих из них предваряемо было особенным откровением от Бога. Так пророка Иеремию Бог в чреве матери предозбрал и осветил. Тоже свидетельствует о себе другой пророк Исаия, а святой и великий пророк и предтеча Христов Иоанн, еще будучи в утробе матери, познал Господа, носимого в ложеснах пречистой Преснодевы Марии. «И взыграйся, младенец, радующими во чреве, матери своей Елисаветы, и ее уже устами пророчески возопил, откуда мне сие, да придет мать Господа моего ко мне». О святом пророке Илии есть сказание, что родители его видели, как светлые и благообразные мужи повивали сего младенца огненными пеленами и питали его пламенем огненным. Далее Епифаний приводит подобные же рассказы о святых Николае Чудотворце, Ефреме Сирине, Алипии и Симеоне Столпниках, Феодоре Сикиоте, Ефиме Великом, Феодоре Едесском и Петре Митрополите Московском. Рассказы, которые мы опускаем, дабы по выражению самого блаженного Епифания, долготою слова послушателям слухи ленивы не сотворите, и приводим здесь только заключительные его мысли. «Досточудно, — говорит он, — было это возглашение младенца во чреве матери, досточудно было его воспитание от младенческих пелен, досточудна была и вся жизнь этого поистине досточудного мужа». Господь еще до рождения отметил его свою благодатью и необычным случаем предуказал свое особенное божественное о нем промышление. Всегда преданные воле Божией и внимательные к путям провидения, Кирилл и Мария поняли указание промысла Божия и, сообразно с этими указаниями, должны были вести дело воспитания дитяти. После описанного происшествия мать сделалась необыкновенно внимательна к своему состоянию, всегда имея в мыслях, что она носит в чреве младенца, который будет избранным сосудом Святого Духа, Мария во все остальное время беременности готовилась встретить в нем будущего подвижника благочестия и воздержания, а потому и сама, подобно матери древнего судьи израильского Самсона, тщательно соблюдала душу и тело в чистоте и строгом воздержании во всем. Заботливо храня носимый ею в чреве Божий дар, она желала, говорит святитель Платон, через свое воздержание дать телесному составу дитяти чистое и здравое питание, хорошо понимая добрым сердцем своим ту истину, что добродетель, сияющий в здравом и прекрасном теле, становится через то еще прекраснее. Всегда благоговейная и усердная молитвенница, праведная мать теперь чувствовала особенную потребность сердца в молитве, потому она часто удалялась от людского взора и в тишине уединения со слезами изливала пред Богом свою горячую материнскую молитву о будущей судьбе своего младенца. «Господи, — говорила она тогда, — спаси и сохрани меня, убогую рабу Твою, спаси и соблюди и сего младенца, носимого в утробе моей. Ты боиси, храняй младенца, Господь, да будет воля Твоя, Господи, на нас, и буди имя Твое благословенно вовеки». Так в строгом посте и часто сердечной молитве пребывала богобоязненная мать святого дитяти, так и самое дитя, благословенный плод ее чрева, еще до появления своего на свет, некоторым образом уже предочищался и освящался постом и молитвою. «О, родители!» – замечает при повествовании о сём святитель Филарет. «Если бы вы знали, сколько добра или, напротив, сколько зла можете вы сообщить вашим детям еще до их рождения, вы удивились бы точности суда Божия, который благословляет детей в родителях и родителей в детях и отдает грехи отцев на чада. И, помышляя о сём, с благоговением проходили бы служения, веренные вам от того, из него же всяко отечество на небесех и на земле именуется». Кирилл и Мария видели на себе великую милость Божию. Их благочестие требовало, чтобы одушевлявшие их чувства благодарности к благодеющему Богу были выражены в каком-либо внешнем подвиге благочестия, в каком-либо благоговейном обете. А что могло быть приятнее Господу в таких обстоятельствах, в каких они находились, как некрепкое сердечное желание и твердая решимость оказаться вполне достойными милости Божией? И вот праведная Мария, подобно святой Анне, матери пророка Самуила, вместе со своим мужем дала такое обещание: «Если Бог даст им сына, то посвятить его на служение Богу». Это значило, что они со своей стороны обещали сделать все, что могли, чтобы на их будущем дитяти исполнилась воля Божия, совершилось тайное о нем предопределение Божие, на которое они уже имели некоторое указание. Немного, конечно, таких родителей, да едва ли и найдутся в наше грешное время такие счастливцы, которые могли бы так решительно, и притом непогрешительно, определить судьбу своих детей еще до их рождения. Опасно и неразумно давать обеты, исполнение коих не зависит от воли обещающих. Праведные родители Сергиевы могли сделать это потому, что имели уже таинственное указание на будущую судьбу их дитяти. Но кто из христианских родителей не желал бы видеть в детях своих будущих граждан Царства Небесного? А если все желают, то пусть же все и полагают в сердце своем твердый и неизменимый обет – делать со своей стороны все, что от них зависит, чтобы их дети были истинными чадами Божиими по благодати, чтобы они были покорными сынами нашей общей матери, Святой Церкви Православной, чтобы ни дети, ни родители не испытали потом горькой участи сынов Царствия, которые будут изгнаны, по слову Господню, во тьму кромешную. «Для чего человек создан от Бога?» – спросили одного простого старца. «Чтобы быть наследником Царствия Божия», – отвечал он. 3 мая 1319 года в доме боярина Кирилла была общая радость и веселье. Марии Бог дал сына. Праведные родители пригласили своих родных и добрых знакомых разделить с ними радость по случаю рождения нового члена семьи, и все благодарили Бога за сию новую милость, явленную им на доме благочестивого боярина. В 40-й день по рождению родители принесли младенца в церковь, чтобы совершить над ним святое крещение и в то же время исполнить свое обещание представить дитя в непорочную жертву Богу, который дал его. Благоговейный иерей по имени Михаил нарек младенцу во святом крещении имя Варфоломей, конечно, потому, что в этот день, 11 июня, праздновалась память святого апостола Варфоломея, ибо сего требовал тогдашний церковный обычай. Но это имя и по самому значению своему «сын радости» особенно утешительно для родителей сего младенца, ибо можно ли описать ту радость, которая переполняла их сердца, когда они видели перед собой начало исполнения тех светлых надежд, которые почивали на сём младенце со дня его чудесного проглашения в чрево матери. Кирилл и Мария рассказали этот случай священнику, и он, как сведущий в Священном Писании, указал им много примеров из Ветхого и Нового Заветов, когда избранники Божии еще от чрева матери были предназначаемы на служение Богу, привел им слова пророка Давида о совершенном предвидении Божием. «Не содеянное мое видисто очи твои» и апостола Павла. «Бог, возвавы мя от чрева матери моя, явите сына своего во мне, да благовествую его в языцах». И другие подобные места Священного Писания, и утешил их благодатную надеждою относительно их новорожденного. «Не смущайтесь», — говорил он им, — «а паче радуйтесь, что сын ваш будет избранным сосудом Духа Божия и служителем Святой Троицы». И, благословив дитя и его родителей, служитель алтаря Христова отпустил их с миром. Между тем мать, а потом и другие стали примечать в младенце опять нечто необыкновенное. Когда матери случалось насыщаться мясной пищей, то младенец не брал сосцов ее. Тоже повторялось и уже без всякой причины по средам и пятницам, так что в эти дни младенец вовсе оставался без пищи. И это повторялось не раз, не два, а постоянно. Мать, конечно, беспокоилась, думала, что дитя нездорово, советовалась с другими женщинами, которые тщательно осматривали дитя, но на нем не было приметно никаких признаков болезни ни внутренней, ни наружной. Напротив, малютка не только не плакал, но и весело смотрел на них, улыбался, играл ручками. Наконец, обратили внимание на время, когда младенец не принимал сосцов матерних, и тогда все убедились, что в этом детском посте, как выражается святитель Филарет, ознаменовались предшествовавшие расположение матери и проявлялись семена будущих его расположений. Возвращенный постом в чреве матери, младенец и порождение как будто требовал от матери поста, и мать действительно стала еще строже соблюдать пост. Она совсем оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы, всегда после того питался молоком матери. Однажды Мария отдала младенца на руки другой женщины, чтобы та покормила его своей грудью, но дитя не захотело взять сосцов чужой матери. То же самое было с другими кормилицами. «Добрая отрасль доброго корня, — говорит блаженный Епифаний, — питался только чистым молоком, родивший его. Так сей младенец от чрева матери познавал Бога, в самых пеленах поучался истине, в самой колыбели привык к посту и вместе с молоком матери навыкал воздержанию. Будучи по естеству еще младенцем, он выше естества уже предначинал пощение. С младенчества он был питомец чистоты, питаемый не столько молоком, сколько благочестием и предызбранный Богом еще до рождения. Многие матери, замечает по сему случаю святитель Платон, не почитают важным делом кормить дитя свою грудью, но на самом деле это очень важно. Для чего же Творец естества наполняет молоком сосцы матернее, если не для того, чтобы приготовить в них для младенца питательную пищу, а с этой пищей, то есть с молоком, вливаются в младенца его будущие склонности и нравы? Чужое молоко, рассуждает в одном месте святитель Дмитрий Ростовский, не так полезно для младенца, как молоко его родной матери. Если кормилица больна, то будет больное дитя. Если она гневлива, невоздержана, сварлива, таково же будет и дитя, которое оно кормит. Дитя, воспитанное чужим, не матерним млеком, не будет иметь к матери такой любви и привязанности, какой имеют дети, вскормленные ею собственным млеком. Да пристыдят таких матерей бессловесные животные. Ни одно из них не доверяет другому питать собственных детей. Лучше бы подумать доброй матери, говорит святитель Филарет Московский, отнимает ли мать вдруг у двух младенцев, у младенца-кормилицы и у своего собственного, и заставляет ли своего младенца пить из груди кормилицы, может быть, тоску, поставленном ею собственном детище, вместо того, чтобы он пил любовь из груди своей матери. Бывают матери, говорит святой Златоуст, которые своих детей отдают кормилицам. Христос не попустил сего, Он питает нас собственным телом и напояет собственную кровью. Окончилось время кормления грудью Варфоломея. Дитя покинуло колыбель, возрастая телом, оно укреплялось и духом, исполняясь разума и страха Божия. Благодать Божия почивала на святом младенце, и добрые люди утешались им.